носу. Глава 4, стих 21. И сказал Господь Моше: «Исчисли из сынов Гершона по семействам их, по родам их». Мы с вами об этом уже говорили. Это Леви, это его сыны. Вот его сыновья, даже не сыновья, а сыновья сыновей, наверное, точнее сказать. Наверное, нам надо будет. Поточнее. Наверное, с начала 4 главы, да. То есть это Леви и его сыновья. Ой, не Леви и его сыновья, а Аарон и его сыновья. А Аарон и Моше, они из колена Леви. Сказал Господь Моше и Аарону, говоря: «Исчисли сынов Каафовых из сынов Леви, по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет». Сыны Каафовы, это уже, Каф это один из сыновей Аарона, то есть Леви Аарона. И дальше идет перечисление всех их, как они должны идти. И сказал Господь Моше Аарону: «Не погубите колено племен Каафовых и среди левитов. Но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят каждого в служение его и у ноши его. Но сами они не должны подходить смотреть святыни, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Итак, сыны Каафовы должны носить святая святых. И сказал Господь Моше: «Исчисли и сынов Гершона по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, исчисли их». И исчисли их всех способных службы, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейства Гершона при их служении, ношении тяжести. Они должны носить покровы скинии собрания, покров ее и покров кожный, синий, который поверх его входа скинии собрания. И завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг их, и все вещи, принадлежащие к ним. И все, что делается при них, они должны работать. По повелению Аарона, сынов его должны проводиться все службы сынов Гершона при всяком ношении тяжести и при всякой работе их, и поручить их хранению все, что они носят. То есть все самое тяжелое носят сыны Гершона. Вот службы родов сынов Гершона в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Итамара, сына Аарона, священника. Сынов Мирариных по родам их, по семействам их, исчисли их. От 30 лет и выше до 50 лет, видите, уже священники отчисляются от 30 лет и выше, до 50 лет. То есть 20 лет они работают. Исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Все, что они должны носить по службе их при скинии собрания. Брусья, скини, шесты ее, столбы ее и подножья. И столбы двора со всех сторон, и подножья их, и коли их, и веревки их, и все вещи, и все принадлежности. Вот работы, сыны Мирарины. Вот работы родов сынов Мирариных по службе их при скинии собрания надзором Итамара, сына Аарона, священника. Исчислили Моше и Аарон, начальники общества сынов Каафовых, по родам их, по семейству их. Итак, сынов Каафовых 200 750, можете записать себе. Дальше, сыны Гершона 2630. И это значит у нас кто? Гершон и Мирари. А Мирари 3200. Эти исчисления из родов сынов Мирариных, которые исчислил Моше Аарон по повелению Господне, данному через Моше. И исчисления все левиты, которые исчислили Моше Аарон и начальник Израиля по родам их, по семействам их. От 30 лет и выше до 50 лет все способные службы для работ и ношения в скинии. И было исчислено их 8580. По повелению Господню через Моше определены они каждый к своей работе и ношению, и исчисленные, как повелел Господь. Итак, значит, мы с вами видим. Помните, мы с вами говорили о том, что книга Бамидбар – это книга, дорожная книга, книга пустыни, когда мы начинаем двигаться. И для того, чтобы двигаться, когда мы начинаем двигаться, естественно, начинают какие-то проблемы. И в этих проблемах должен быть четкий железный порядок. Итак, мы видим, все сыны Израилевы четко установлены. Одни на севере, другие на востоке, на западе, на юге. Все двигаются после того, как поднимается колено Иуды и прилагающие к ним, то есть лейцы, рахельцы и дети служанок. Все они дружно двигаются. После этого наводится просто, я не знаю, колоссальный порядок внутри самой скинии. Кто что несет. То есть нет такого, что вот я сегодня нес, почему я сегодня это ношу. Может быть, я хочу поближе туда, вовнутрь скинии и нести что-то самое драгоценное. Это можно сравнить, например, с такими вещами, как служение в собрании. Это всегда приходит к какой-то проблеме, потому что все бы хотели нести такие служения, как пророческое служение, проповедовать и так далее. А стоять у входа, либо после служения мыть тарелки там, или просто убирать помещение там со стульями какую-то работу. Ну почему все время я? Я бы, например, хотел бы быть тем. То есть вот тут, смотрите, идет полное распределение. Кто что несет, кто что за что отвечает. Это для чего? Это для того, чтобы вот этого балагана все-таки не было. Ну, как мы заметим дальше, он таки все-таки будет. Но вот пока все делается, все возможное делается для того, чтобы какая-то критическая ситуация, которая наступит, скандальная, может быть, ситуация, которая наступит, чтобы ее было возможно максимально быстро устранить. Максимально быстро все поставить на свое место. Потому что если кризисная ситуация продолжается слишком долго, она становится такой заразной. То есть она как бактерия какая-то становится, которая поражает слабых. Потому как правило, когда на верхах есть какие-то проблемы в общине, то это обязательно отражается на слабых. Тем более, если сверху это все спускается вниз, и не всегда это правильно понято, потому что, ну, что говорить, служители тоже люди, такие же, как и все. Естественно, они делают те же самые ошибки, что и делают все. Понятно, что они, может быть, не делают такие ошибки, которые делает младенец, но их ошибки немножко покруче. Но дело в том, что те, кто впереди, их разглядывают вообще под микроскопом. И как раз вот для этого вот есть распределение должностей и обязанностей, кто что будет носить и кто что будет делать. Дальше. И вот дальше вот начинается самое интересное. Пятая глава. Дальше мы будем говорить с вами об осквернении, возмездии за нечестность и законы ревности. Ну, как бы вот такие вот житейские вещи. И сказал Господь Моше, говоря: повели сынам Израилем выслать из стана всех прокаженных, всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин, и женщин вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. Смотрите, здесь уже начинается подготовка к тому, что в принципе это все обязательно будет. То такие люди, значит, должны будут, понятно, при определенном каком-то наставлении, разговоре и так далее. Но если человек не собирается и не хочет меняться, то он выставляется за стан. Что такое прокаженный? Прокаженный в те времена, по крайней мере так говорят еврейские мидраши, это за злой язык. Вот что такое злой язык? Злой язык на иврите — это лашон ара. И злой язык означает, что человек, который не видит проблемы в себе, а видит проблемы кругом. У этого человека, как правило, ну, буквально все люди, начиная от его служителя, председатель колхоза, президент страны и сам Бог. Кругом все виноваты, кроме него. Вот такой человек, как правило. Почему у него злой язык? Потому что он не может видеть себя. И в своих проблемах он видит только все то, что окружает его. И вот это то, что окружает его, приводит к тому, что он становится неспособным быть в кругу общины. Он не способен динамично развиваться и не способен приближаться к святости. Потому что каждый человек, так хочет он того или нет, у нас у каждого есть свои, может быть, генетические какие-то, может быть, еще что-то. Мы все от самого Адама получили уже вот эту греховную сущность. И дальше уже наши прапрапрародители развили некоторые вещи. И вот мы приходим к Господу, и, естественно, со всем вот этим вот багажом. То, что на поверхности, там, сигареты, водка, там, или наркотики, или еще что-то такое, это легко сразу выявляется, и понятно, что с этим надо быстро что-то делать. Поэтому люди обычно с этим быстро заканчивают. А вот душа наша, характер наш, описывается, что это как огромный-огромный колодец. И умный человек, здравый человек, все время вычерпывает его. Но не может человек вычерпывать из своего колодца что-то, если он не видит нужды в этом. Он видит нужду, что вокруг всех нужно исправлять. И этот не прав, и этот не прав, этот обидел, этот не додал, тот не принес, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Писание нам говорит, если у нас внутри появляются вот такие вот вещи, да, если мы кругом все видим, а себя не видим, может быть, вы встречали таких людей, с кем не заговоришь, он сразу начинает, он все знает. Он все ведает, как должна структура какая вообще не быть, что такое святость и так далее. И сразу как бы видит вот этот вот такой должен. Он мгновенно тебя начинает учить. Это красная лампочка. Если человек сходу, еще даже не зная тебя толком, и ты, не дай бог, заикнулся где-то что-то о своей проблеме, он мгновенно тебя сейчас сразу начнет учить и будет рассказывать и объяснять, как от этого избавиться. Он все знает. Но есть вот одна проблема, смотрите. Если человек обращается за помощью, то, естественно, ему и помочь можно. А если человек не обращается за помощью и продолжает делать то же самое, и ты видишь это, то есть тогда в силу вступает вот эта вот система. Помните, обличить можно там при двух или трех свидетелей. Если не понимает, значит, то тогда при всей общине, если при всей... Один на один сначала, потом при двух или трех свидетелях, потом при всей общине, и потом он как бы застан. Для чего это делается? Это делается для того, что человек по-другому понять ничего не может, но тут происходит большая проблема сегодня, по крайней мере, я вижу вот в нашей окрестности. Общины очень разные все, и с собой не шибко, и друг с другом не шибко-то дружат. Потому что одни, как бы, у них одно учение, у других другое учение, у третьих третье учение. То есть одни хлопают, другие не хлопают, одни танцуют, другие не танцуют, одни на коленях молятся, другие не на коленях молятся. То есть традиции, 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 традиции. Но хорошо, сложились какие-то традиции в какой-то общине. Но это традиции этой общины, и пусть они там будут. И человек, который приходит туда, естественно, он входит в этот порядок, который там уже установлен. Но это не означает, что все остальные должны делать точно так же, что это какой-то грех. Это не грех, это просто форма, которую уже они установили. И вот конкретно, практически, как я заметил, из-за этих форм-то, в общем-то, война и идет. Итак, человек, который видит кругом и всюду всех виноватых, его выставляют за стан. А он приходит в другую общину, и его с удовольствием принимают с распростертыми объятиями. Но он пришел с тем же самым, с чем ушел оттуда. И потом эта же проблема там и возникает. Проходит какое-то время, либо он разрушает полностью все. То есть мы с вами говорили, что человек, если болен, да, А это обязательно, ну, болезнь, она всегда заразная. Грипп это или хоть что, либо какой-то грех, он всегда очень заразен. То есть человек кашлянул, там сказал, тут сказал. Он, может быть, и правильные вещи говорит, но не в правильном месте, не в правильном времени. И раскручивает бунт, раскручивает грех, который приводит к разрушению. Практически вот это все, что происходит, если человека не будет за стан. Поэтому Писание нам говорит о том, что прокаженного за стан. Но это как бы в наше время теперь, да? Кроме прокаженного, кого еще за стан? Вот смотрите, это все то, что разрушает Израиль как народ или как общину вашу поместную. Мы стремимся, у нас есть цель, мы двигаемся к этому. Это то, что нас разрушает. Мы идем, и по мере того, как мы идем, обязательно это будет. Так не бывает, чтобы этого не было. По крайней мере, я не знаю ни одной общины, в которой бы этого не происходило. Происходит у всех и повсюду. Вопрос другой. Если мы двигаемся по системе, которую предлагает нам Бог, а Бог предлагает уже определенный четкий, жесткий порядок и отношение к прокаженному, отношение прикосновения к мертвому, отношение к истечениям и так далее. Следующий шаг. Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных. Уже поговорили, так, да? Всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого. Всех имеющих истечение. Мы должны понять одну вещь. Что это не вообще выгоняется человек из стана. Вот выгнали и все, и с концом, без права возврата. Естественно, если человек начинает понимать и приходит, то он может вернуться, если он действительно понял, в чем дело. И дальше мы вместе начинаем двигаться и работать, помочь человеку выйти из всего этого. Он поможет нам, мы поможем ему. То есть каждый новый человек, собственно, это какой-то новый талант, это какое-то новое призвание, это какая-то новая часть в служении, которая обязательно будет развиваться. Если оно этически правильно развивается, если оно этически неправильно развивается, то тогда этот талант будет применен другим товарищем, который называется дьявол, который будет обязательно иметь разрушительную силу. Истечение. Истечение может быть у женщины и может быть у мужчины. Мы не будем вникать в подробности. Вы все прекрасно знаете, что есть циклы у женщин месячные. И точно так же истечение может быть у мужчин, которые называются полюция там, и так далее и тому подобное. Но при подобном истечении, есть истечение, мы читаем в Новом Завете, что одна женщина, у нее, по-моему, 17 или 18 лет, я сейчас не помню, да, у нее постоянно эти истечения были. То есть это такая страшная болезнь была, и вот такая она не имела права находиться в стане, она должна была быть за станом. Это не означало, что эти люди не имели права жить, потому что стан – это вот то, что мы сейчас двигаемся по пустыне. Но когда Израиль придет в Эрес Исраэль, то будут города. Города эти будут окружены стенами, да? То есть, если ты поднимаешься в Бейт-Мидраш, то есть, если ты поднимаешься в храм, на храмовую гору, то прокаженные и те, которые истечением страдают и так далее, они не могут. Они могут подняться на храмовую гору, но в сам двор не имели права заходить. То есть, по возможности. Дальше, в городе люди с сильной проказой, они тоже устранялись. С истечением и так далее, из города не удалялись. Они просто не должны были это время выходить на, быть в общественном транспорте и так далее и тому подобное. Особенно, понятное дело, в храм, и, ну, святая святых, понятно, там только мог туда заходить только Аарон и первосвященники. А в общий двор, был общий двор специальный для мужчин и специально для женщин. И специально для неевреев. То есть туда могли приходить и те, и другие, и третьи, и четвертые. Вот это, в общем-то, запрещалось. Прикосновение к мертвому. Прикосновение к мертвому, я думаю, что это очень важная часть, на которую сегодня практически никто не обращает внимания. Ты побывал на похоронах, прикосновение к мертвому. Не чист до вечера. После этого обязательно нужно принять душ, помыть свою одежду там и так далее. И подъем на храмовую гору, и подъем в служение, это тоже категорически, в общем-то, воспрещалось. Почему? Потому что само Писание говорит нам о жизни. И жизнь исключает всякое соприкосновение с мертвым, всякое соприкосновение даже в мыслях о том. Потому что, смотрите, сегодня то тут, то там, мы уже вот в таком возрасте, и я уже замечаю, кто-то уже ушел из наших друзей, кто-то ушел из наших близких. И время от времени, почти каждый год, нам приходится соприкасаться с этим. Либо это наши родители, которые уже достигли вот такого кульминационного момента в своей жизни, когда они переходят в другую жизнь. И мы точно знаем, что это просто время, которое было ограничено, остановлено для них, в которое они должны были что-то сделать. И сделали, не сделали, исполнили свое призвание, предназначение, мы не знаем. То есть принести славу Господу теми талантами, которые у нас есть. Если сделали, то хорошо, то Господь будет решать. Потому что когда мы придем к Нему, а придем мы к Нему все, то там будет единственный вопрос, что ты сделал с моим талантом. И если ты начнешь разговор о том, что нужно было детей кормить, нужно было булку хлеба заработать и так далее, и так далее. Ответ будет один. Ты похоронил мой талант. Ты просто похоронщик. Это не говорит о том, что ты не спасешься и прочее. Но это очень важный момент. Почему? Потому что мы в эту жизнь не просто так приходим. Поэтому, когда кто-то уходит, это не смерть, это переход. А когда мы соприкасаемся с мертвым, а тело-то действительно мертвое, это душа пошла дальше, то мы соприкасаемся со смертью. Хотим мы этого или нет, но приходится это делать, потому что это наши близкие, родные, друзья и так далее. Но Писание нам говорит, что мы до вечера нечистые, мы соприкоснулись со смертью. Что-то духовное происходит внутри нас, когда мы соприкасаемся со смертью. Даже на физическом уровне, прикосновение рук, прикосновение, даже если мы едем, допустим, в троллейбусе, или в автобусе, или в электричке, или в бане. И внутри этого закрытого помещения с крышей что-то произошло, допустим, умер человек. Ты уже не чистый. Ну вот, в общем, вот такие правила. И это чистый и нечистый, которые должны понимать. Без разницы это, мужчина или женщина, сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет та душа, то пусть исповедуются в грехе своем, который они сделали, и возвратятся сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. То есть, ты приходишь к человеку, говоришь, верни мне долг, ну, ты же занимал у меня. Он говорит, а я у тебя ничего не брал. Я, например, соприкоснулся с такими вещами, я через это верующим стал. Вот. Либо так случилось, что ты не знаешь, кто взял. Допустим, тебя обокрали. И ты не знаешь, кто тебя обокрал. И вот этот вор, или человек, который занял, и не хочет, и не признается в этом, что он, важный момент, он не признается, что он должен. Он только ждет одного, когда же наступит вот этот вот год, в который будет полное прощение, помните? То есть его, собственно, это интересует. Он и не собирается ничего отдавать. Он не собирается тогда, в этом случае, когда это все выявляется, то он должен отдать этот долг и добавить туда пятую долю, пятую часть того, чего он был должен. Допустим, если вор вдруг покаялся в тюрьме или где-то, или как-то, а он знает, он обокрал того. Нужно найти этих людей, прийти к этим людям и вернуть то, что было у них украдено, и добавить туда пятую часть. Вот так Бог разговаривает со всей вот этой ситуацией, которая называется воровство. В любом случае, человек, который даже не признается себе, что он что он действительно должен. Вы знаете, есть люди, которые занимают, да, и они и не собираются, в общем-то, отдавать. Занимают одного, отдают другому и так далее, а потом видят, что этот человек может быть положением послабее и так далее. А он уже знает, что он ему, собственно, и не собирается ничего отдавать. Но наступает время, когда, допустим, почему мы не должны в какие-то конфликты вступать с кем-то? По одной простой причине, потому что мы должны дать возможность Господу самому решить этот вопрос. Я понимаю, что есть вещи, которые должны быть делать сами. Но если ты не можешь этого сделать ни физически, ни ограничен возможностями, финансовыми возможностями, может быть, законом и так далее, да, то тогда все уступает Господь. И Он говорит: я воздам. Как Он воздаст, это Его дело. Но другое дело, что либо этот человек покается, либо еще как-то. И когда у него появится желание прийти и рассчитаться, только после этого череда проклятий в его жизни остановится. Череда проклятий в жизни его детей, в жизни его правнуков и так далее. Когда человек начинает понимать реальность этого всего, то есть вопрос, как мне выйти из этой ситуации, если я кому-то был должен, как мне выйти из этой ситуации, если я у кого-то что-то украл и так далее. Обязательно прийти и вернуть. Дальше будет написано о том, что если, допустим, прошло много времени, и этого человека уже нет. Как я помню, когда мы в Союзе жили, и кто где работал, тот там и крал. Работал на заводе, воровал болты, там еще что-то такое. Работал в каком-то институте, воровал там еще что-то такое. Все, каждый тащил все, что мог. И наступает время, когда нужно как-то куда-то все это девать. И вот я помню, у меня друг был хороший такой, и мне нужно было поставить ворота, хорошие, железные, потому что время такое наступило, что вот эта маленькая изгородочка и такая калиточка уже не подходила. Нужно было поставить хорошие ворота, загнать туда машину и жить немножко уже в другом измерении. Ну и я поехал в одну организацию, которая делает эти ворота. Что-то 100 с чем-то рублей это все дело стоило. Я приехал туда, договорился с ними, они сказали: сделайте замеры и пришлите нам, и мы приедем к вам, установим, все сделаем, стоимость будет вот такая. То есть не надо искать ни швеллера, ни железа, ни краску, ничего, все будет, ну, фирма есть фирма. А ко мне пришел мой друг, товарищ, он был начальником цеха натяжки электромаши, и он говорит: да ты чего, смеешься что ли, поедем завтра ко мне, нарубим железо, швеллера, все это дело, на проходной бутылку спирта поставим, вывезем и дело с концом. Но так и сделали. И ворота сварили, и все поставили. И стоят те ворота по сей день, как я видел. Мне недавно фотографию прислали. Дело другое, что когда я пришел в собрание, и начались первые проповеди о воровстве, то я вдруг понял, что в моей жизни вряд ли может быть какое-то благословение, если я, ну, не покаюсь. Я позвонил этому товарищу, я говорю: слушай, ну, не знаю, что делать, но получается, что я должен тебя подставить на твоем заводе. Потому что сам-то я украсть никак не мог, значит, если я украл, то, естественно, бы у меня спросили: ну вот, кто тебе помог в этом деле? Ну, вот такой-то. То есть у него, естественно, на работе начались бы проблемы. И я вообще-то не знал, что делать. А потом я подумал, может быть, мне вообще ничего не надо говорить, что я украл, что я не украл. Просто прийти в правление завода и сказать, что когда-то я вот у вас взял железо, и вот скажите, сколько оно стоит, я заплачу и дело с концом. Я пришел туда, а завода никакого нет. То есть он не существует, сам завод. Его уже раскупили по каким-то кооперативам и так далее. Разговаривать абсолютно не с кем. Тогда Писание говорит, что вот эти деньги, которые ты не знаешь, кому отдать, потому что некому их отдать, ты должен отдать первосвященнику, то есть священнику. Это зачтется тебе как праведник. Как праведник, да. Ты переходишь на сторону святости. То есть это огромный барьер, огромный забор, стоящий между тобой и святостью. И ты вот таким образом его убираешь. Если же у него нет наследника, то есть здесь имеется в виду, что человек, допустим, умер, да, и ты пришел, чтобы ему отдать, да, то ты должен отдать сыну, там, дочери и так далее. Если же у него нет наследника и родственника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику сверховное очищение, которым он очистит его. Понятно, да? Я просто это привел как бы к нашей ситуации. А здесь еще вот эта вот вина, когда человек хочет отдать, а отдать уже некому, но умер человек, то тогда близким родственникам, сыну, дочери, если таковых нет, то тогда он должен это принести священнику. И все хорошо. И всякое возношение всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят священнику, ему принадлежит. То есть святыня всегда принадлежит священнику. И посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит. То есть это вот четко нужно вот это понять, что все принадлежит священнику. И сказал Господь Моше, говоря: «Объяви сынам Израилем, скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит то с нею, и изольет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена». Дальше идет разговор, смотрите. Самый важный момент. Семья. Внутри семьи возникают разные ситуации. И ревность — это такая вещь, где-то я тут, сейчас я вам прочитаю. В псалмах, в 8 псалме, в 6 стихе есть такое место, песнь песней. То есть: «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она, пламень, весьма сильный». То есть ревность — это такая штука, которая разрушает семью. И для того, чтобы убрать вот эти чувства, вот они внутри появились. Не верю, не доверяю. Бывает что-то, маленькая мелочь какая-то, кто-то что-то сказал, и ты вроде бы и не обращаешь это внимания, но она потом начинает крутиться, как назойливая муха, у тебя там в голове и в твоем сердце. Что-то тут не так, если кто-то что-то сказал. Там внутри зародилось сомнение. Для того, чтобы это сомнение ликвидировать, для того, чтобы в семье был мир и порядок, вот тут на помощь приходит вот эта горькая вода. Я не знаю, стоит об этом говорить или нет, в прошлом году говорили об этом. Если хотите, повторимся. Тишина, знак согласия, значит, повторимся, да? Окей, значит, в первую очередь, что здесь происходит? Если жена изменила мужу, и нет свидетелей, и никто не знает этого, то виновны двое. Тот, с которым она совершила это прелюбодеяние, ну и, естественно, она сама тоже. И тогда Бог дает чувство, которое называется ревность. Иногда ревность приходит от Бога. Иногда ревность приходит не от Бога, если она нечистая. Вот она пришла, и она гложет тебя. А если она есть, то естественно тогда. Всякая мелочь. Не так кружку поставил. В другое время, может быть, кто-то и внимания бы не обратил. Любая мелочь становится источником большого скандала, который может довести до чего угодно. Хорошо, ладно, мы верующие, мы не пьем и так далее, но так или иначе. Эти вещи возникают, и я был свидетелем таких моментов, когда люди просто рядом вообще уже находиться не могут. И ты не поймешь, в чем дело. Ты думаешь, как же помочь этим людям? Шаббат соблюдаете? Соблюдаем. Все окей. А как вы соблюдаете этот шаббат? То есть на самом деле, каждую неделю, когда подходит пятница и зажигает свечи, там же есть определенные молитвы, которые должен произнести мужчина и которые должна произнести женщина. Благословение своего мужа и благословение своей жены. Человек не может это сделать, если конфликт. Потому что это же не просто заученные какие-то молитвы. Это приводит нас, как бы вот этот механизм святости и механизм любви в действии. И проверка того, что внутри нас находится. Есть ли у меня любовь или нет у меня любви? Могу я благословить свою жену или могу я благословить своего мужа или нет? Независимо от того, что произошло на неделе. И скорее всего, если есть там ревность, это вообще невозможно. Итак, объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему. Теперь стоит вопрос, а если изменит муж, то тогда как? То есть получается, если жена изменит, то это большая проблема. А если муж изменил, никто ничего не говорит. В чем здесь на самом деле проблема? Проблема дело в том, что женщина, которая попадает в блуд, она сама по себе попадает в вот сильнейшее сокрушение, психологическое и физическое. Чего не происходит на самом деле с мужчиной. То есть женщина сравнивается с землей, с источником жизни. Понимаете? Она дает жизнь. Там зарождается, туда попадает семя, там зарождается ребенок, новая жизнь. Она сравнивается с землей, которая, помните, дает плоды. То есть на самом деле должно произойти определенное чудо. Какое чудо? То есть если есть недоверие, если есть ревность, то тогда дается вот эта специальная вода, там специальная, мы не будем об этом читать, вся вот эта раствор специальный, земля из храма, вода из вот этого медного жертвенника, помните, из которых женщины приносили зеркала медные свои, туда приносили, это самые верные женщины приносили. То есть вся вот эта вот полемика. Она выпивала, и у нее опускался живот, если она действительно согрешила, и бедра. Но она, в принципе, могла все это дело остановить. Каким образом? То есть она могла отказаться от этого процесса, но этот отказ следовал тому, что происходил дальше развод. Ее никто не осуждал, но и замуж выйти она больше не имела права по закону Израиля. Она могла отказаться. Либо они могли, конечно, полюбовно договориться с мужем. Она могла просто исповедовать грех свой перед мужем и сказать вот так и так, ну вот, согрешила, прости меня. И если он простил ее, то есть они там между собой могли помириться. Теперь смотрите, самый важный момент, что здесь происходит. Вы обратили внимание, что когда прокаженный или истечение, или прикосновение к смерти, застан подальше от храмовой горы. Здесь же наоборот. Наоборот, сюда, к священнику, прямо в святую святых. То есть на самом деле получается, что брак это святое. И в этом святое, почему оно святое? Потому что посреди, между двумя стоит Творец. И он нас объединяет, соединяет. И когда происходит измена, то Творца там уже нет. Поэтому нужно прийти туда, где находится Творец, там, где есть священник, приблизиться к самому Творцу для того, чтобы исключить эту ситуацию. Давайте прочитаем, как это вообще происходило. «И переспит кто с ней, и изльет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетелей, и не будет уличена. И найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». То есть, может, и ничего с ней не произошло, просто дух ревности. «Пусть приведет муж жену к свою, видите, к священнику, и принесет за нее в жертву десятую часть ефы и ячменя муки, но не возливает на нее елея, не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне». Понимаете? То там застан, здесь прямо пред лицо Господне, само святая святых. «И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лицом Господне, и обнажит голову жены, обнажить, не совсем корректный перевод, распустит волосы. То есть женщина, у которой были распущенные волосы, ну, в таком беспорядке, если они, допустим, уложены как-то в косичку, или сделана какая-то прическа, или еще что-то такое, волосы распускались специально в таком пренебрежении. И это было как унижение женщины. Если она при всех распускала волосы, не она распускала, а священник распускал ее волосы. То есть снимал, может быть, какой-то платок у нее был, или какая-то прическа была из косичек. То есть раньше же этих стрижек и прочего не было. Волосы у всех были длинные, поэтому они их как-то, видимо, там собирали. Помните вот этот вот момент, если с непокрытой головой женщина? То есть женщина, у которой распущенные волосы, она сама, Шауль говорит, но разве вы не понимаете, что это само по себе уже позорит женщину? То есть это была вот такая вот, такая традиция того времени, такое понимание. Никоим образом это сегодня не относится к нам, потому что у нас сегодня нет такого понимания, что если женщина сделала себе стрижку или она распустила волосы, то это означает, что она опозорена. Сегодня это так никто не воспринимает. Во многих церквях вот эти вот всякие косыночки какие-то одевают вместе с распущенными волосами, повязывают себе эти всякие косыночки, как бы закрывают голову, что хорошо ли молящейся женщине быть с непокрытой головой. То здесь имелось в виду именно вот этот вот самый момент. Распущенные небрежно волосы. Причем эти распущенные небрежно волосы делал сам священник. Чем он ее как бы и опускал. Итак, униженная, она стоит перед лицом, я не знаю, там может быть сотни людей стоят. И теперь ей дают вот эту воду для того, чтобы она выпила. И поставит священник жену пред лицо Господне, обнажит ее волосы и даст ей в руке приношение воспоминания. Кстати, это единственное место в Писании, которое говорит о покрытии волос у женщин. И даст ей в руки приношение воспоминания, и это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. То есть эта вода наводила проклятие не только на эту женщину, но и на того, с кем она согрешила. И заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. То есть, если эта вода, если она действительно чиста, то эта вода, наоборот, возвышает ее, сделает ее чище, моложе и красивее. Если же это была неправда с ее стороны, но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. Есть еще один момент. Если муж сам был, допустим, нечистый, независимо от того, может быть, даже до женитьбы своей, до того, как он на ней женился, у него кто-то был, и это были неправильные, нечистые отношения, то вот эта проверка с горькой водой не работала. Если он сам чист и свят, то тогда эта проверка работала. То есть никто не может... Помните, когда Иешуа сказал, когда привели проститутку и хотели ее побить камнями, а Иешуа сказал: кто здесь безгрешен? Ну, пожалуйста, первый как раз и бросьте камень. Вот это как раз вот этот самый момент. То есть если ты сам безгрешен, то ты тогда можешь привести свою жену к священнику. И то, это слишком длинный путь был. Это было редкое явление. И обычно это решалось в кругу семьи или еще как-то. Но если жена все-таки доходила до этого, то представьте, здесь происходит другая проблема. Допустим, она прошла эту проверку, и она чистая. Отношение теперь ее к мужу. То есть он всю жизнь теперь пытается ее как-то ублажить, старается показать свою любовь или визит перед ней, и чувство вины его теперь не покидает. Это с одной стороны. С другой стороны, она может, конечно, простить ему это дело, и тогда в семье действительно наступит порядок. То есть вот эта проблема, она будет решена, и в семье наступит чистые, хорошие взаимоотношения, в которых ничего за спиной никто не держит. Это огромная проблема. Если кто-то что-то за спиной за своей держит, почему мы, допустим, входим в брак и стараемся все рассказать друг другу? Чтобы они это, чтобы жена или муж потом впоследствии не услышал это от кого-то другого, там, с другой стороны. И там, с другой стороны, это преподнесут так, что не приведи Господь. Вообще все извратят и так далее. Лучше, когда оба друг перед другом раскроются в полноте. Но здесь вот было, я хочу что подчеркнуть. Во-первых, это с одной стороны, ну как бы, да что же это такое? Это вот такое издевательство над женщиной, да? А с другой стороны, все-таки мы отсюда можем сделать вывод, что святость в Израиле таки все-таки была, если был такой закон. Если бы это было как сейчас, гуляй, Вася, не хочу, и ничего здесь страшного нет, французская любовь у нас, или гражданский брак, или еще что-то такое, то, естественно, сама эта процедура для этого общества в подобной морали и этикой, она вообще не подходит, она тут не работает. Значит, в Израиле оно работало, оно действовало. Я отсюда беру вывод о том, что Бог очень внимателен к самой семье, потому что семья – это источник. Если в общине семьи, в которых постоянные проблемы, это община, которая держится на волоске. Если в общине крепкие семьи, то такая община может пройти серьезные испытания. Потому что все держится вот как раз на этих семейных отношениях. Даже сама община, построение общины. Я сегодня часто вижу женщины, которые обладают лидерским характером, таким темпераментом, которые ведут за собой и так далее, и так далее. Попадают все время в одну и та же самую проблему. Лидер-то лидер. И даже пастор, и даже президент. Но есть ли счастье в этом? Потому что женщина так устроена, она должна быть за мужа. И тогда она только счастлива. Если она идет и тащит на себе все, понятно, если он муж там алкоголик бедный, она за него молится, там тащит его, другое дело. Но часто это просто качества характера такие. И человек не может смирить себя. И в миру, кого мы сегодня смотрели? Ирина Родина, да. Как бы короткая ее история, короткая ее жизнь. Два брака, и оба неудачные. И оба брака по одной и той же самой причине. Потому что мужчина сам по себе не может быть под женой. Когда жена начинает вот это составлять давление и брать на себя качество мужа, в семье, начинается обязательно проблема. Это противоестественно мужскому характеру. Поэтому будьте очень внимательны, следите за собой. Так, теперь что еще? Есть у кого-то вопросы по... Что у нас там со временем? У нас время-то кончилось. Есть у кого-то вопросы по вот этой святости? Смотрите, перед тем, как начать это движение, этот путь, в котором обязательно будут проблемы. Независимо это семья. Я не знаю здесь ни одной семьи, я в принципе, кроме вот Ирины, например, и Галы, да, у остальных более-менее хорошо знаком с остальными, да. И я здесь еще не вижу ни одного, у кого бы в семье было все гладко и хорошо. То есть приходилось проходить через разное. А иногда до сильных крушений. Но иногда вот такие вот кризисы приводит к тому, что нужно все кардинально менять. А кардинально менять только тогда, когда человек действительно может быть в какую-то стенку уперся, и он пытается там что-то еще делать. Это бесполезно. Нужно все кардинально менять. Нужно посмотреть, кто я, что я, как я живу, что я делаю. В первую очередь моя семья. Дальше моя общественная семья, то есть моя община. Как я там нахожусь? Потому что самое важное, в принципе, заключается в том, что быть человеком, который смиренный человек, который послушный человек. Помните, мы с вами, когда говорили о празднике Шавуот, о дне Пятидесятницы, а в 50-й год, помните, что происходило? Всегда происходило чудо. То есть, 3 года люди не сеяли, не жали, но еды было предостаточно, и урожай был предостаточный. И это было чудо. То есть мы видим, чудеса приравнивались именно к Шмити, то есть к 50-му году, вот этому 7-му году, и к вот этому закону о ревности, который точно так же. Если там был разговор о земле, которая возвращалась, то здесь женщина приравнивается к земле, к святости. Где-то я читал, что если в стране 80% девственниц, да, то эту страну вообще невозможно победить. Поколение здоровое растет.
Это только Израиль.
Ну, мы не будем говорить про Израиль, там еще про кого-то. Сложно как-то выводить на какую-то одну, другую, третью или четвертую страну.
Мы сами проходили данные, читали журналы.
Да, но я что хочу сказать о том, что у многих встает вопрос, почему вот именно женщинам вот такое отношение. Потому что кому больше дано, с тех больше и спрос. Женщине дано быть источником жизни. Женщина приравнивается к земле, которая рожает, которая дает жизнь. Поэтому, естественно, и спрос другой. Женщина, попадая в блуд, она попадает в мощнейшее сокрушение, психологическое, физическое. Что не происходит с мужчиной? Хорошо, есть вопросы?
Я могу просто знаю, что чем отличается. Ну, ничем отличается, как вы и сказали. Просто женщина, когда изменяет, она изменяет и телом, и душой. В основном. А мужчина может только тело. Ну, я имею в виду, он прилаживает. Бывает так. Ну, то есть, поэтому серьезнее, когда женщина изменяет.
Это сокрушение. Не всегда, только иногда и душой нет. Потому что, может быть, какие-то обстоятельства для того были. Например, какие-то финансовые или еще что-то такое. Судьба заставила вот так сделать. То есть душа там никакого отношения не имела. Просто нужно было так сделать, чтобы ситуация как-то изменилась. И другого выхода не могли найти. Но на самом деле выход всегда есть. Окей. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, мы благодарны тебе за это время, за эти удивительные законы, за твою защиту для наших семей. И мы просим у тебя прямо сейчас твоей особой защиты, буквально для каждого человека, который сейчас здесь находится, который будет слушать в онлайн. Я просто молю тебя, Боже, прикоснись к сердцу, прикоснись к разуму, Боже. Дай нам возможность доверять тебе, быть тем, кто абсолютно послушен перед тобой. Как та Рут, которая послушала Наоми и пошла и легла со своим родственником Боазом, и последствия которого стало удивительное. Последствием этого брака стал царь Давид, Иешуа Машиах и так далее. Ее сила, в которой она просто смирилась перед советом своей свекрови, независимо от того, что это ее могло покрыть огромным позором. Это смирение перед Словом Твоим и доверие Тебе. Я просто прошу Тебя, пусть это высвободится сверхъестественно, буквально для каждого из нас. Сверхъестественно пусть высвободится для каждого из нас. Во имя Иешуа Мессии молимся. И все скажем аминь.
Аминь.